Когда вот мы опаздывали и бежали, и я, значит, смотрел свою большую записную книжку, над которой сейчас все смеются, что у меня такая огромная записная книжка, я вынимаю, значит, смотрю, какие дела, оказывается, дел много, и ничего не успеть, и вот у нее тоже такое количество. Я сразу вспоминаю, я, во-первых, думаю о том, как резко, как, в общем, быстро меняется время, как иногда оно резко меняется время для нас, и что-то меняется с нами, в хорошую или дурную сторону неизвестно. И вспоминаю просто про то, что там еще, скажем, 5-6 лет назад у меня была мечта, многолетняя-многолетняя мечта, иметь записную книжку, которую бы я написал, значит, завтра, в такой-то час я должен пойти туда-то и сделать то-то, а в такой-то час меня будут ждать каким-то, конечно, театральным и важным делом то-то. Эта записная книжка мне тогда была многие годы не нужна. Потому что никаких дел театральных у меня так вот так, чтобы они навязали друг на друга, чтобы я забыл, такого не было. Я мог прекрасно, так сказать, сутками, неделями, месяцами, иногда годами, значит, в общем, ждать у моря погоды, звонка какого-нибудь, а вдруг какой-то будет звонок с каким-то предложением. И так далее. А нас, так сказать, вообще-то сегодня легче всего написать, так и просится весь наш сюжет, мы же режиссеры, так тоже, так сказать, видим себя в сюжете, очень легко написать, поставить, рассказать такую святочную историю там, про гадкого утенка, который вдруг оказался счастливым лебедем. Или про Золушку, которая вдруг, так сказать...
Лучше про Золушку, чем про гадкого утенка.
Да, про гадкого утенка это про
Никто же не говорил, что мы гадкие.
Ну, гадкие, ненужные.
Ненужные.
Ненужные, ненужные какого-то другого рода племени неизвестного. И, так сказать, собственно, почему затесались, и какие, собственно, у нас претензии к этому двору театральному.
Но мы к ним претензии не предъявляли.
Мы не предъявляли никакие претензии, но почему-то мы там жили. Почему-то мы там были, и, так сказать, и вот, что, собственно, кто мы, собственно, такие. Вот, и про, так сказать, и про эту самую несчастную Золушку, которая, значит, утром проснулась и оказалась, значит, принцессой, и вышла замуж даже за принца, и все было замечательно. Понимаете, это очень красивая святочная сказка, которая ничего общего не имеет с жизнью. И... И очень легко, я вам дам огромное количество материала, где очень красиво сложится история, о каких-то, так сказать, накапливающихся, наползающих друг на друга несправедливости, о борьбе, о, так сказать, принципиальности нашей, творческой отдаче и о том, что, так сказать, что труд, значит, терпение и труд, все перетрут. О том, что, как, значит, поется в песне, которую мы терпеть не можем, если долго мучиться, что-нибудь получится.
Не всегда получится, если долго мучиться.
Понимаете, вот очень легко. Собственно, вся наша биография ежедневная состоит, складывается в результате в какую-то такую вот песню. Это очень оскорбительно для нашей жизни, для правды, потому что было все, были и чудеса, а без них не бывает ничего, без чудес. Но, все-таки, все это совсем не святочная история. Понимаете? Что-то я хотел еще такое на эту тему сказать. очень легко сбиться.
Ну, извини, я вот закончу вот это вот дело, которое у меня ждут уже вторые сутки, и отнесу вот тут рядышком. И тогда я тебе помогу. А если ваша записная книжка была пуста, я задам вам один очень житейский вопрос. А на что ж вы жили? О, этот вопрос нам задавали много лет.
Этот вопрос...
И разные люди, и разные главные режиссеры, которые, встречая нас на улице, вместо того, чтобы спросить, что бы вы хотели сделать, спрашивают, а на что вы живете?
На что вы живете?
Вы такие...
И самое интересное, что, так сказать, мы через лет так 10 после, так сказать, того, как мы вот так жили, мы вдруг впервые сами себе задали вопрос, а действительно, а на что мы живем? А жили, в общем, ничего.
Нормально.
Не жаловались. И, так сказать, не ходили голые. И позволяли себе приглашать гостей. Значит, у нас было много друзей. Одно время мы содержали целую банду наших бывших красноярских артистов, которые были не прописаны в Ленинграде, не имели работы, но имели семьи. И так как мы были
ленинградцы,
и так как мы были бывшие руководители, мы режиссеры, значит, естественно, они к нам как к родителям приходили на обеды, на ужины, причем такими командами целыми, а не по одному. Ну, там, что по одному, это было и просто. И ничего, и все уходили сытые, и все уходили, в общем, да, даже напоенные.
Ну, уж вот. Напоенные очень редко у нас, чаем напоенные.
Нет, бывало всякое, бывало всякое. И переночевать у нас можно было, благо мы жили в центре. И все такое. Но мы стали задавать себе действительно вопрос, а каким же образом? Каким же образом? И хотя, так сказать, мы знаем некоторые источники, ну, я про это плохо понимаю, она понимает про это лучше, значит, но мне кажется, что это все равно как-то все не объясняет. Ну, например, это вот вам рекомендация, если у вас будет такая ситуация, как у нас, чего мы вам не желаем. Хотя, с другой стороны, все было тоже и интересно, и весело, и местами счастливо. Значит, летом рекомендуем вам поехать в Вологодскую губернию, в леса, где есть бабушка или дедушка каких-нибудь ваших друзей. Значит, во-первых, вы там отдохнете. Во-вторых, вы пойдете в лес и наберете большое количество белых грибов. Она большая любительница сбора, так что для нее это отдых, спорт и удовольствие. Во-вторых, значит, она будет, значит, вы высушите их, соберете в мешок и будете всю зиму кормить на завтрак.
А сколько я маринованных еще привезла?
Подожди. На завтрак это будет маринованные грибочки. Это ведь деликатес, причем белые, замечательные, отборные. И гостей вы замечательно будете принимать, просто хоть иностранцев. Так. Значит, на обед у вас будет суп, замечательный грибной суп, который готовит дедов. Значит, на второе у вас будет жаркое, грибное, потрясающее.
Или картофельные блины.
Или жемайчу. Да, с грибным соусом, это литовское блюдо. Потрясающее. Кроме того, вы будете, так сказать...
делать подарки.
Вы делать подарки, дарить...
Связки.
Да, которые с каждой связкой, вы знаете, сколько стоит на базаре.
Я не знаю, сколько стоит на базаре, я не знаю.
Вот, и это потрясающие, так сказать, подарки, которые вы делаете по случаю просто гостям, или приходите кому-то, делаете гости, богатые, дорогие подарки вы делаете. Кроме того, значит, вы, значит, на третье вы даете компот из фруктов и ягод, которые, в общем-то, сказать, к концу осени не очень дорого стоят.
А вот. Как так собирали эти ягоды?
А
чернику?
А чернику,
а землянику, которую я протирала.
Да, вот если у вас есть сын, то собирай и любит, который любит это же занятие, то вы собираете в двойном размере. Если у вас есть такой чудовищный муж, как я, который терпеть это не может, то он, значит, ходит...
Вы с ним скандалит.
Да, ходит и этим скрашивает...
Потом он это ест.
Да, скрашивает, это самое, так сказать, вот скуку. Значит, параллельно он может вести интеллектуальные беседы, споры и так далее. Так что все как-то все вместе, и отдых, и интеллектуальные беседы, и сочинение новых спектаклей, так сказать, подножный корм. Понимаете? Вот это один вариант. Один вариант. Второй, значит, вам надо выйти замуж. Вернее, вам надо жениться на женщине, которая умеет вязать. И делает это замечательно. И делает, так сказать, замечательно, так что считает, что это вообще фирменные вещи. Правда. Тут вам надо иметь, значит, если
такого
вы
женщина, мужа,
да,
который сидит рядом и помогает тебе подбирать цвета и говорит,
который компонует, который потом требует перевязать все сначала, когда все узнано, потому что ему кажется, все-таки один рядок или одно место все-таки по цвету не совсем точно будет интереснее другое. Ну, что еще вам нужно
нет,
делать?
Нет, и вы можете тогда одеваться, но кроме того, вам надо иметь заказчиков, которые готовы к тому, что они не знают, что они получат. Потому
ну,
что
вязать верят...
то, что они хотят, я не вязала. Мастер не хочет.
Да. Потом
я вязала то, что
надо, чтобы все-таки хоть иногда, хоть раз в году кто-нибудь из режиссеров этого семейства ставил бы спектакль. Не для того, чтобы получить деньги, потому что те деньги, которые он получает, особенно в то время, так сказать, 450, 600 рублей.
Но последнее
время больше, значит, до 1000 рублей, если ты ставишь спектакль 3,5 месяца, а потом не работаешь целый год, разделите, значит, на семью оставила, как правило, ставил один режиссер.
Год.
А другой в это время не ставит. А потом еще какое-то время другой ставит. Так разделите, значит, сколько получает семья, значит. Вот, вы получите приблизительную сумму. Поэтому речь идет в данном случае не о деньгах. Но почему надо ставить? Надо ставить еще для того, что может попасться пьеса, где есть зимние одежды. Скажем, лыжная прогулка. И там надо 8 человек обвязать. Шарфы, перчатки, свитера и шапочки с помпонами. И это все тоже деньги. Понимаете,
да,
почему
ребята
имело смысл иногда ставить спектакль? Вот. Ну, что вам еще сказать? Потом, ну, пожалуй, вот еще как можно жить хорошо. Шикарно. Вот мы жили все-таки очень красиво и хорошо. У нас дома старинная мебель. Причем она появилась у нас в доме тогда, когда это еще не было повсеместно модно во всем Советском
когда
Союзе.
Когда она стоила копейки, да?
А нет, мы этих копеек не имели. Тут надо уж прямо сказать. Так сказать. Нет, но когда никто не понимал, что это нужно, и выбрасывали в Ленинграде во дворы, значит, потрясающие буфеты, шкафы, диваны, кресла, зеркала. Некоторые считали, так как вынести, скажем, потрясающее какое-нибудь зеркало, старинное, потрясающее, огромное зеркало было трудно, то распиливали на части. Так вот, в этой ситуации надо иметь сына, лет это 6-7, который называет себя помоечным мальчиком, потому что обожает рыться в помойке и находить там потрясающие вещи, приносить, значит, всякие, ну что ли, как называется, я забыл это выражение, потом вспомню, значит, всякие вещи там 18 века, начало 19 века, конца 20 века, что тоже очень интересно, приносить. И из этого, значит, каким-то образом, значит, сбив гвоздями очень грубо и не умея реставрировать. Значит, а иногда имеет целые вещи. Составить собственную мебель. Потом приходит, проходит лет 5 или 7, оказывается, что это немыслимо модно. Что это оказывается, что вообще люди начинают платить за это немыслимые деньги. Приходят к тебе и говорят, ну это вы потрясающе живете. Потрясающе. Вы, так сказать, поднос у вас, так сказать, с конца века, а там, скажем, жардиньерка середины и так далее. Что, так сказать, на тему о том, как, так сказать, зарабатывать деньги, можно сказать... еще. У нас собака. У нас собака. Замечательный черный пудель. Зовут его Джеффри. Это, так сказать, в честь Джеффри Инграма, любимого персонажа из спектакля «Гетты. Вкус меда». Значит, наша собака названа Джеффри.
В честь?
Да. Так вот, как-то увидев меня, прогуливающего себя в замечательной собачьей дахе, купленной на барахолке в Красноярске в те годы, когда мы там работали, когда, значит, в этих собачьих доках ходили только, значит, на зимнюю рыбную ловлю красноярцы, и никто из уважающих себя людей такую дрянь бы не одел, значит, поэтому купленная по дешевке чудовищная, причем до этого ее носил кто-то 10 лет, вот на эти случаи жизни, чтобы там, понимаете, и я ношу ее по сей день, значит, уже, я ношу ее, сколько? 20?
Как тебе 20? 23 года уже носишь.
15 лет. Значит, с тех пор все завидуют этой дахе, все считают, что какая-то барская, не потрясающая даха. Значит, нас уже через год, через два предлагали немыслимые деньги грузины на улицах за нее сразу, прямо тут же.
А как тебе за мои пиджаки предлагали грузинные деньги?
Подожди, Маркута. Значит, при этом, не нарушая, понимаешь, допятые. Значит, при этом, значит, вот в дахе, значит, такой, в широкополой шляпе, найденной, старинной шляпе, найденной в заброшенной квартире, старушечьей шляпе, это вообще женская шляпа.
Всем рассказал, здесь граница.
Да. Значит, с тросточкой, купленной за рубль, старинной замечательной тросточкой, и с черным пуделем на поводке. Значит, вот как-то встретив в таком виде, а это такой был не то что один раз, так я почти всю жизнь ходил. Дяма Карагоцкий, главный режиссер Ленинградского тюза, бывший главный режиссер Ленинградского тюза, очень изысканный и очень небедный мужчина, увидев, сказал, да что же это такое? Вы так потрясающе живете, а я-то думаю, что вы бедные, нищие, несчастные, больные, одинокие художники. Нет. Мы не бедные, не нищие, не несчастные, не одинокие. И надеюсь, не больные.
Но художники.
Но художники. Дело в том, что есть еще такое какое-то представление о том, что, так сказать, художник должен быть обязательно, так сказать, жутко несчастным. Может быть, так оно и есть. Но во всяком случае, так сказать, тыкать в рыло своим несчастьем мы считали ниже своего достоинства. И когда сейчас читаешь страдания некоторых режиссеров молодых и не очень молодых, и режиссеров нашего поколения, которые очень жалуются на жизнь, нам кажется, это недостойно. Нам кажется, что это естественно. Когда жалуются и негодуют на начальство, которое душило их, и которое душило нас, поверьте, ой, как душило. Так душило, что были всякие мысли на самые разнообразные темы, как нам дальше жить. Было несколько вариантов.
Уже не рассказывай наш вариант.
Но мы в том числе достаточно распространенный, в общем, все десятилетие 70-х годов. Нет, Маша?
Нет.
Нет?
Нет.
Что нет?
Ну, говори.
Так сказать, в общем, так сказать, пользовалась этим способом. Непонятно, о чем речь?
Нет.
Понятно, о чем речь?
Ну, мы, по-моему, отшвыривали все предложения на эту тему. Они просто поступали очень часто.
Очень часто. Тем более, что мы считались очень элитарными, очень западными режиссерами по форме, якобы по мышлению. И поэтому казалось, что, так сказать, что вот, так сказать, Нет, не начисто. Не отвечаю, это неправильно, она решительно это говорит. Нет, не начисто. Это был один из вариантов. Один из, я бы сказал, трагических вариантов. Последний вариант. А потому что выхода нет, это никакого. Если так уже говорить, для печати или не для печати, я уже не знаю, мы потом семейно решим. Был период, когда мы стали заниматься усугубленным изучением иностранных языков. Потому что это стало практически как бы единственным выходом. Но тем не менее, так сказать, мы и этот выход не избрали. Хотя были и другие трагические выходы. Самый, может быть, трагический выход, к которому я пришел к концу, собственно, в 80-м году, совсем недавно, даже в 81-м, это бросить это занятие и не заниматься режиссурой никогда. И это было не, знаете, такое истерическое решение. Нет. Это было спокойное, такое очень спокойное, даже не решение, а вывод, с которым я не то что смирился, а которым приходилось делать.
Ну ты для этого не делал никаких шагов.
Ты этого не понимаешь, для этого шаги не надо делать. Это важно, чтобы в тебе отпало то активное желание, которое вообще гнало, собственно, всю жизнь, заставляло тебя жить так, а не иначе. Что, Маша? Остановим, она сейчас найдет. Не все бросить, а собственно
сказать. Ну, да, вот
сейчас. Значит, вот речь шла о том, что, так сказать, когда жалуются на то, что душили, то те, кто хоть как-то знали про нас, ленинградцы, а все ленинградцы, весь театральный Ленинград прекрасно знал про нашу жизнь, про наше существование. Я бы сказал, что не было ни одного театрального и около театрального человека в Ленинграде, который бы этого не знал. Да и по Союзу про это прекрасно знали. Потому что все-таки мы и тогда были заметными фигуры, редко появляющиеся на театральном небосклоне. Так вот, что, Маша, тебе дать?
Я стараюсь не мешать тебе.
Нет, ты просто поражающий человек. Мы с тобой живем.
Ну, я уже нашла спички. 23.
Да. Вы это уже выучили. Дать тебе зажечь?
Что я зажгу?
Я подожду, пока ты закуришь. Это один из вариантов нашей жизни. У нас еще есть третий сын, такой же.
Сын у нас единственный, но он у нас сын для третий.
Да. Да, вот он третий. И вот, так сказать, у всех темперамент, у всех свой способ жизни, у всех, так сказать, свои характеры и так далее. И все вместе всегда все делают. Так что, вот я попытаюсь, наконец, так сказать, закончить то, что с чего начал. Так вот, когда жалуются по поводу, так сказать, удушения, то, значит, все ненависти к душителю и негодование. При всем том, что мы поименно их знаем. А некоторых, так сказать, не знаем, потому что, так сказать, они не имеют лица. Мы считаем, что все правильно, что жаловаться на них нет никакого смысла и неверно, потому что они делали свое дело. Это их призвание, их обязанность. В конце концов, за это они деньги получают. Это их работа. А наше дело – делать то, чему мы призваны. И еще наше дело, что еще труднее – при этом выжить. Выжить – это значит сохраниться, том качестве, в нашем главном качестве. Я вот думаю про то, вот на эту же тему, как резко, так сказать, как бывает, так сказать, меняется, как вдруг внезапно меняется. Вот я думаю про то, что совсем еще недавно, ровно полгода назад, это уже совсем не срок какой-то момент, полгода назад, вот в этом театре, где вы сейчас находитесь, значит, артисты, которые работали в театре, в этом театре, находящимся на улице Горького, в центре Москвы, узнав, что к ним пришла режиссер Яновская, женщина, с распущенными волосами, в длинной юбке, значит, которая ведет себя легко и свободно, считали, что это директор привел цыганку Яновскую. То есть такой режиссер Яновская, артисты этого театра не знали, хотя по соседству за углом с одной стороны уже шел «Вдовий пароход», известнейший и сильнейший спектакль. А чуть подальше, с правой стороны, в театре Маяковского, только что появились «Летят перелетные птицы», очень интересный, очень сильный спектакль. Они про это не знали. А сегодня, прошло всего лишь полгода, а сегодня в этом театре, этот театр становится, по мнению, там, скажем, некоторых критиков, самым интересным театром в Москве, а, скажем, критик Свободин считает, что где-то обязан организовать здесь театральный центр Москвы.
Зачем-то? Ну, в частной беседе.
Машечка, я говорю то, что говорю, я думаю, что нам покажут, что будет из этого извлечено, верно?
Нет.
Что ты сочтешь нужным, то ты вымораешь и перепишешь. Вот, так сказать, и сегодня в этом театре за полгода, сегодня этот театр становится таким, сегодня этот театр, который никто не посещал, понятия не имел, что это за театр, посещают самые интересные, самые тонкие умы
и души.
И души. Наши, в нашей стране. Как это происходит? Вот я думаю, с чего я начал, пока я бежал. Я часто про это думаю. Надо ли помнить и не забывать, а ведь забывается, вот тот долгий и тот страшный период жизни, в подробностях и, главное, в чувствованиях. Потому что я чувствую, я вижу, что он начинает как-то уходить. И воспринимается как что-то, как уходящая натура, как что-то такое в прошлом, как, знаете, как детство, которое ты воспринимаешь, даже детские обиды, все-таки с таким некоторым удовольствием, с юмором и трогательным. Надо ли это, так сказать, сохранять в себе?
Культивировать, да?
Культивировать, не знаю, возможно, сохранять. Или не надо? Ей-богу, не знаю. Так же, как я не знаю, правильно ли я делал очень долгие годы, когда специально собирал всю фото и документальную, все фото и документальные материалы, литературу, связанную с уничтожением людей в немецких концлагерях и гетто. Долгие годы, в общем, с детства, я в себе поддерживал память об этом. Долгое время мне не надо было это поддерживать, потому что это во мне жило. А мне, когда стал постарше, я это считал необходимым поддерживать в себе таким способом. Приобретая фотографии самые такие страшные, ужасные, так сказать, натуралистические, ну, документы такие, отнюдь не художественные. На который смотреть невозможно. Я считал своим долгом хранить у себя в библиотеке, так сказать, это все. Время прошло, я редко заглядываю в эту картотеку, на эту полку. И я понимаю, что как бы и чувствования эти ушли. Правильно ли это? Не знаю.
И так и не знаете?
Не знаю. Не знаю. Потому что вы тоже правильно говорите, нужно ли культивировать в себе это. А может быть, это неверно. Может, все это вошло в меня, в нее, вошло, и это и есть материал,
на котором вы работаете.
Материал наших спектаклей. А, с другой стороны, может, это топливо кончится, и вроде как нечем будет питаться.
Значит, ой, надо никогда это, не кончится.
Да, и надо, можно так сказать, это культивировать. Верно ли это? Не знаю. Значит, поэтому, так сказать, вот несколько биографических данных. Значит, что касается меня, значит, до 62 года наши биографии развивались, так сказать, отдельно. С 62 года наши биографии стали, так сказать, развиваться рядышком, а с 64 года вместе. Я родился за 6 недель до начала войны в Каунасе, в Литве. Через сутки после начала войны немцы были в родном городе. Значит, мои родители, в общем-то, молодожены. За год до этого не появились. И только что шестинедельный ребенок я. А также большое еврейское молодое семейство братьев и сестер. Большое моего отца. Шестеро братьев и сестер. У моей матери был брат. Мать. У отца отец. Большинство из них не успело эвакуироваться. И осталось в Каунсе, в Невежице. В тех городах, которые вижу. И я. Приблизительно уже через, значит, в первый же день появления, даже, так сказать, ну, собственно, первые, даже за час до появления немцев в городе, местные это националисты, как это называется, утопили водопроводных и канализационных трубах автовокзала города Каунаса, где скопилось огромные тысячи беженцев. Не помню, какое количество людей. А уже недели через две, значит, был приказ о заключении в гетто всех евреев для спасения, для
охраны их
от справедливого гнева народа. Для защиты их от справедливого гнева народа. Я, значит, пробыл в этом гетто почти 2 года. Как может, я уже не помню.
Ну, какая разница?
Да. Да, значит, не по месяцам. Значит, из всего гетто Каунского осталось живых. Все уже забыл. 5 или 6 детей. А? Детей. В том числе и я.
Но они уже не находились в то время в детстве, их уже прятали по-разному.
Там отдельная, длинная и очень интересная история про то, как бежали, про то, как люди спасали меня, моих родителей, прятали, жили, так сказать, как называется, не жертвы жили, а как это?
Рискуя, иногда я забываю слова русские. А я объясню, почему еще. Мой первый язык – еврейский.
Дед.
Мой второй язык, резко надо было поменять его для конспирации.
Литовский.
Мой третий язык – русский. Поэтому вот такой, так сказать, причем, так сказать, все это противоестественных, так сказать, темпов. И последняя история на эту тему. Просто интересная тема. Это уже... Значит, я режиссер, как вам известно, поэтому с вами говорю. Значит, девочка, спасшаяся оттуда, значит, из этого гетто, который спас великий литовский певец Кипрос Петравскис. Очень крупный скрипач. Девочка вторая. Третий ребенок, спасший скаунский гетто. Замечательная пианистка. Не помню. Четвертого человека. А пятого я встретил, значит, в сентябре, случайно оказавшись, то есть, будучи на гастроле в Западном Берлине. Я встретил... Нашего консула я встретил человека, выходца из Литвы, пожилого журналиста, который познакомил меня со своей женой. Довольно молодой.
Относительно
молодой женщиной. В сравнении с ней. Нюанс не важен. И которая сказала, значит, вот она, значит, она тоже из Литвы, из Каунаса. Завязался разговор. Он спросил меня: вы еврей? Я говорю, ну как, разве это непонятно? Мало того, я говорю, я из Каунасского гетто. Он говорит, как? Ведь оттуда почти никто не спас. Вот я спас. Я был уверен, что только моя жена спасла. Мы с ним познакомились. Такие интересные сюжеты.
Да уж.
Ну, я думаю, так сказать, на этом, так сказать, эту, так сказать, такую остановим. Дальше рассказывай ты.
Ну ничего себе, дальше рассказывай, я заслушала, что я могу рассказывать.
Она эти истории со дня знакомства слушает ежедневно.
А как же вас спасли?
Длинная история.
Тогда мы в следующий раз поговорим, а ты пока расскажи, как тебя спасли. Нет, мы в следующий раз поговорим. Это тоже вас спасли литовцы?
Да, конечно. Спасли литовцы.
А ваших родителей?
Тоже.
Тоже.
Да, конечно. Один из, так сказать, как бы активных спасителей не только меня, не только моих родителей, но и тех немногих евреев, которые спаслись в городе Каунас, была замечательная, потрясающая, удивительная женщина, которую мы все называли тетя Зося.
Которая умерла
несколько лет назад. Которую зовут Софья Аполлинаровна Бентьяни. Это жена крупнейшего литовского поэта.
Бинкиса. Актриса.
Бывшая актриса. Красавица. Умница. Грандиозный человек. Она считала, к этому времени, будучи уже вдовой.
Нет, ну, он же умирал
ну,
в это время.
Там был такой, он умирал в это время, когда началась оккупация. Он умирал от туберкулеза. А в ее доме, в ее особняке, где она жила со своим умирающим мужем,
великим мужем.
Да, жили ее собственные две дочери-красавицы со своими мужьями и только что рожденными детьми. Жила она. Жила девочка лет 14, о которой она говорила своему мужу, что это из деревни девочка, которую надо немножко, так сказать, как называется?
Обтесать в городе.
Пообтесать в городе. Эта девочка, которую надо было пообтесать в городе, иногда садилась за рояль, играла Моцарта или Бетховена. И, значит, умирающий поэт удивлялся тому, что девочка, которую надо обтесать, играет это. И говорил ей, значит, Зосим, что ты мне сказки рассказываешь? Это ведь настоящая еврейская девочка. Значит, после того, как он умер, значит, и во время еще, так сказать, его смертельной болезни, периодически в этом доме появлялись то один, то два, то три, то четыре ребенка, взрослых, с, так сказать, несомненными
еврейскими лицами.
Еврейскими лицами, которые не ели, спали, там прятались, естественно. А ведь она не получала никакую зарплату, никакую пенсию. И ей надо было содержать это огромное семейство двух новорожденных внуков. Она была молодая и красивая женщина.
А... Ей еще 40 не было.
Ей 40 еще не было. Вот. А вот представьте себе появление, значит, в двухлетнем возрасте, значит, мальчика, который не мог усидеть ни на месте, ни минуты.
Все потом повторилось в нашем мальчике.
Да. Который говорил только по-еврейски. Который картавил на все буквы, какие только мог. Был немыслимо черен, черноглаз. И уж никак не был мальчиком из деревни.
И очень любил открывать дверь немецким офицерам, которые захаживали в этот дом.
И задавать один еврейско-немецкий вопрос. «Вос!» Или по-немецки «вас!» То есть «что?» На что тетя Зося говорила. «Вос» — это «воз», а по-литовски это «вежимос».
Это «телега».
Это «телега». То есть «говори вежимос», «говори телега». Таким образом, она была первым учителем литовского языка. Значит, надо такому ребенку немедленно подхватить все болезни, какие он, так сказать, корь, там, я не знаю, еще все.
Коклюш у тебя.
Коклюш. А рядом новорожденные. Вот. Вот такая потрясающая женщина.
Но тетя Зося, это был такой пересадочный пункт, пока она находила туда их.
Да, она была центром таким. Это женщина, которая считала своим долгом доказать непонятно кому и чему, истории, обществу, человечеству, себе ли, что литовцы не только расстреливают, не только пихают в канализационные и водопроводные трубы людей, но что они еще и спасают.
При этом она была полячка.
При этом она была полячка. И вот полурусская.
Полурусская.
Но будучи женой литовского великого поэта, она считала своим вдовой, считала своим долгом. Интересно?
Ой, тетя
потрясающе.
Великий человек.
Это женщина, которая, значит, получала письма потом, значит, из разных стран мира. Из Австралии, из Канады, из Штатов, из Израиля, конечно. Из Германии. От спасенных ею и от родственников спасенных. Значит, в свое время она была приглашена в Израиль комитетом. Специально, как герой национальный. Значит, она приехала туда старушкой.
Да, совсем старушкой.
Старушкой приехала туда, в немыслимую жару. И на аллее героев она посадила дерево героя. Причем сделала это она сама. Ей хотели помочь. Она считала, что это совсем не нужно.
Ее именем названа улица в Тель-Авиве.
Вот. И с ее внуками, внучкой, и, конечно, как бы кровные друзья, кровные братья и сестры. И когда становилось плохо кому-то из ее родственников, болели или были какие-то несчастья, или какие-то горести, или сложности жизни, то все евреи Вильнюса, и все евреи Литвы, и все евреи тех дальних стран мгновенно связывались и находили способы, как помочь.
Это происходило. Но не только ей.
И вот я и хотел сказать, это относилось не только к ней. Была такая потрясающая женщина, которую звали Пронуки, которую, когда мы вот поженились, я привез Гету знакомить с родственниками. Уже с некоторыми она была знакома у нас в качестве уже жены. И первым делом ее повели, конечно, к тете Зосе. И к Пронуке, и к другим. И они ее встречали как дочку.
Я ничего не буду рассказывать, я сижу и плачу. Каждый раз плачу, не могу просто.
Понимаете, это все, ведь это я говорю, очень легко, и поэтому, скажем, она расскажет свои байки.
Не буду я ничего рассказывать, я не могу.
Очень красиво складывается святочная история. Понимаете? Когда я был артистом, то есть я учился на актерском в городе Вильнюсе, я был плохим студентом, потому что потом оказалось, что моя природа не актерская, а режиссерская, и режиссерская природа очень мешала актерству. И очень много я вытерпел издевательств от педагогов. Пауза. Значит, чтобы быть литовским артистом, говорил со страшным русским акцентом, а по-литовски плохо. Интересно? Значит, кто тосковал по сибирским просторам, по русским людям? Ему казалось так все тесно, так узкие интересы литовки в сравнении с интересами его.
Сибирских
друзей детства и юности. Он мне говорил: «Кама, что ты жалуешься, что ты жалуешься? Смотри, ты мог не родиться, ты мог быть убит в первый же день войны, ты мог быть убит во время побега, ты мог быть убит в каждый момент, когда, так сказать,
когда сжигали дом.
Когда ты прятался то у одного человека, а потом тебя переносили к другому, к третьему человеку. Ты мог быть уничтожен в доме для дефективных детей, где тебя прятали в последние дни войны и оккупации. И как мог быть уничтожен, потому что немцы уничтожали дефективных детей. И тебя могли, так сказать, женщина, абсолютно незнакомая, не имеющая никакого отношения к твоему спасению, почему-то, так сказать, вывести оттуда.
Она вынесла его, когда подожгли дом с дефективными детьми.
Подожгли его, уничтожили.
Уничтожили.
Вот. И еще было масса способов тебе, так сказать, погибнуть. Ты живешь, мало того, ты учишься на актерском, ты жизнь мечтал иметь отношение к театру, быть артистом. И вот ты учишься. Страдаешь чем-то не так. Я очень часто вспоминаю этого своего товарища. Вот, так сказать, такие интересные сказки.
Такие сказки. Ну хорошо. Потом вы.
Нет, я не могу.
Нет, я не то. Вы учились в Ленинграде.
Значит, начнем теперь с сказки про Ленина. Начнем с сказки про нее. Идем с сказки, значит, по жанру другие. По жанру другие. А они, значит, так. Эта девушка училась в самодеятельности, то есть занималась в самодеятельности вместе с Алисой Фрейн.
Алиса ушла, когда я пришла. Ну, это наш школьный драматург.
В одном школьном кружке с Алисой Фрейн. С очень известной, замечательной артисткой Олей Волковой.
Ленинград.
том же Драм-Кружке был, там, в Москве неизвестное место озера и так далее. Значит, у нее колоссальные математические способности. Поэтому она решила поступить на...
Матмех университет.
Матмех университет. По причинам то ли недостаточной одаренности, то ли пятого пункта.
Вы мне сказали забрать документы.
Забрали документы. Вы
мне сказали забрать, потому что это бессмысленно.
Значит, она не поступила. И так как папа, у папы не были такие грандиозные замахи. Ну, человек простой у нее был, хозяйственный, коммерческий человек. Он считал, что девочке надо проще и получше. Она поступила в технику. И перед вами сейчас радиолокационный. Инженер радиолокационный. Значит, она...
Я скажу какой... тему своего диплома. Да, ты же все равно ее не можешь выучить. Имитатор эхосигнала для проверки устройства селекции подвижных целей.
Эхосигнала.
Имитатор эхосигнала для проверки устройства селекции подвижных целей.
Это говорит, слышно там?
Слышно, слышно. Да. Мой хороший диплом.
Да. Значит, она поехала, значит, по направлению в город Ижевск. Девочек. Закончив
технику. Потому что я хотела самостоятельно.
Да. Значит, поработала там немножко на заводе. Что-то делала с эхосигналами и имитировала их устройство. Так как она ничего на самом деле в этом.
Ну ты зачем врешь, почему я оттуда сбежала?
Ну, она
все равно не
очень мужчины не давали покоя.
И я сбежала. Ну не давали покоя.
Не давали. Считалось, что она была хорошей.
Это был кошмар.
И сейчас красиво.
Я сбежала.
Да. Так вот она сбежала оттуда.
И пошла работать.
Да, и теперь на вот перед вами...
Ровная, на карьер ровная, где взрывали скалы, дробили их по фракции. На Кольском перешейке.
И перед вами, вот эта девушка, значит, перед вами электрик какого разряда?
Ну, сначала я была электромонтер 4-го разряда, потом дежурный инженер у пульта управления.
Значит, электромонтер. Который, значит, на столбы должен был здесь, который...
Не на столбы, а на конструкции, где еще пола не было, проводить автоматику.
При этом перед вами девушка той, как называется, комплекции,
которая
она
ну
всегда
вот
была.
Ой, ну вот той, ну, столбовая.
Так, с этими вот кошками. Значит, второй, значит, перед вами еще инженер, чего ты говоришь?
Инженер, дежурный инженер пульта управления. Я проводила автоматику.
Инженер...
Пульт управления.
Это все замечательные названия. Я не понимаю про это. Вы говорите ему. Значит, это третий. Значит. Дальше перед вами. Она уходит оттуда. И перед вами.
И
сейчас...
после этого я поступаю работать в научно-исследовательский институт. Почтовый ящик в городе Ленинграде по своей профессии радиолокации. Через полгода я понимаю, что я сойду от этого с ума. Или лягу в больницу. Или
а где у вас микрофон?
В этом роде. Кстати, разница.
Вот здесь, да?
И понимаю, что все это произойдет, и уговариваю свою маму, вы хотели, чтобы у меня был диплом, он у меня есть, дайте мне теперь жить. Мама сказала, у тебя есть диплом, живи
так. А вы проверили, все записываете?
И я, сейчас, одну секунду. И я ушла работать продавщицей в книжном магазине.
Иди поговори с ним, а здесь?
Почему листом?
Так вот я хочу сказать, перед вами таким образом продавщица книжного магазина. Причем продавщица уникальная, значит, талантливая, которая умела в начале 60-х годов продать любую книгу, даже такую абсолютно непонятную, никому не нужную, чуждую, как живопись Чурлёнуса. Альбомы с Чурлёнисом появились в Ленинграде, фамилия никому неизвестная, невыговариваемая, непонятная, живопись ну просто какая-то чудовищная, чуждая и тоже непонятная. И она затребовала, чтобы ей дали все, что есть в базе, потому что там все залеживалось и никто не брал, ни один из продавцов ленинградских книжных магазинов этого не брал.
Она взяла и все это продала, потому что она рассказывала продавцам, что такое чернёвость, что такое живопись, что такое образ, что такое цвет, что такое символ, что такое символизм, что такое музыка живописи. А к тому же она была еще молода и, как считают, симпатична.
Красиво.
Вот, так сказать, дальше перед вами человек, который бросает все это, несмотря на то, что ее приглашают торговать книгами в букинистические магазины, где очень интересно по ее новой специальности, где, кроме того, можно очень хорошо заработать, скажем вам, не замечать. Откуда через несколько лет люди, которые ее приглашали туда, отправились на долгие сроки, потому что зарабатывали хорошо. Она бросает все это сомнительное занятие и решает поступать на режиссуру. Должен сказать, что вот сейчас мы часто думаем про то, как ей удалось поступить. Представления о театре у нее были самые поверхностные, романтическо-наивные. О режиссуре представления никакого, что есть профессия режиссера. Образование очень такое нахватанное, обширные, но отчасти пижонское. И во всяком случае, что делать с этим образованием, было не совсем понятно. Вкус иногда сомнительный. Сегодня это ясно. Мы сегодня сыну говорим. Значит, Даня, как мы поступили, непонятно. Как нас с нашими представлениями о театре, с нашими вкусами, с нашими этюдами, экспликациями могли принять. Потому что то, как мыслит наш сын, то, что знает он, как он образован. Мы первоклассники были поверхностными. Тем не менее, почему-то ее берут.
Но берет Товстоногов.
Берет Товстоногов. Тут отдельная история, которую расскажет она. Раз уж так подробно идет. Значит, отдельная история про то, на чем мы с ней познакомились. И, хотя могу и я немножко рассказать. Значит, тут один такой нюанс, что я так думаю вообще, знаете, немножко отчасти так оно и было, что Товстоногов взял ее, именно Товстоногов взял ее, потому что он думал так, скучно работать, когда одни мужики. Надо, чтобы была одна девушка, он вообще не скучный, ценитель женской красоты. Она опять же, так сказать, я говорю, девушка была симпатичная, ну, подумал, ну, будет как-то веселее.
На этом же курсе вы?
Да. Значит, она была достаточно разумная, так сказать, было видно. Она была достаточно образованная, все. Но это был все-таки, может быть, не тот уровень, который был нужен. Но как для девушки было достаточно. 2 года после этого, 2 курса, она еле держалась. Ее все время выгоняли. Потому что она была легкомысленна, потому что надо было вкалывать, а ей было интересно бегать там, по гостям, значит, кокетничала она лишнего. Это раздражало, потому что надо было работать. Она могла позволить себе опоздать, значит, надо уже, Товстоногов пришел, уже надо там отрывок играть, все ждут, а ее нету. Оказывается, она, значит, побежала куда-то, начинает губы красить.
Она не красила губы, вот он для роли нужно было это. Но мы этого не знали. Значит, если знать, как все не только уважали, не только боялись, а как-то в немыслимом страхе находились перед постановкой, опоздали. Невозможно. Поэтому могу сказать, она получила пощечину от меня. Так я нервничаю, что ее выгонит, когда она вошла. Значит, она получила пощечину от меня за то, что тогда опоздали. Вот. Ну вот, она очень, вот была единственной женщиной на курсе. Вообще все мужчины ее опекали. В ее присутствии не позволяли себе неприличных слов. Когда ей надо было на физкультуре сдавать
нормы... Что рассказываешь? Он, наверное, врет про меня.
Нет.
Сдавать норму.
Значит, это было гениально.
Да, сдавать норму и бежать там какое-то расстояние, а бегать ей было довольно трудно.
Почему? Потому что у меня голова умная.
Тяжелая.
Да. То, значит, один из наших сокурсников...
У которого было не телосложение, а теловычитание.
Теловычитание по имени Юля Дворкин. Бежал впереди нее.
И спиной так, к финишу он бежал.
Спиной к финишу. И руками пока, мол, беги, беги,
беги, беги, девочка, за мной.
Да. А с другой стороны, значит, когда очередной раз ее пытались выгнать с курса, потому что она единственную роль женскую в «Людях и мышах», женщину, должна была играть и должна была в режиссуре Агамерзяна выходить и качать бедрами, и почему-то не могла это делать. Она бедра.
Он требовал с меня секса.
Да, да. И он считал, что это значит качание
это
бедр.
Есть секс.
Да. Весь курс в количестве там почти 8 мужчин.
7 мужчин и 1 приглашенного актера.
И 1 приглашенного актера, плюс Агамерзян с нависшим, вот таким нависшим брюхом. И Товстоногов тогда еще довольно полный мужчина. Значит, показывали по очереди, как надо виклять бедрами.
Они все передо мной прошли.
Она очень терпеливо, так сказать, смотрела и, значит, пыталась повторить телодвижения мужских.
Не мне повторить.
Вот, так сказать, это ее обучение. Значит, а теперь ты, Маша.
Я же не слышала, что ты про меня.
Расскажи, пожалуйста, на чем мы с тобой знакомились?
Кто знает, что?
На чем? Мы познакомились. Нас объединил впервые, объединили нас наш будущий педагог. Считалось, что, там 3 педагога брали, значит, разных обстановок и 2 других. И надо было подписать, к кому из педагогов ты идешь. Подробности не будем рассказывать. Но, значит, на третьем туре, перед третьим туром, все 3 педагога стали, как бы сказать, бороться между собой, чтобы взять ее и меня. Так получилось, что именно, так сказать, все 3 педагога объединились вокруг нас, а поступало сотни людей. И самый хитрый интриганский вышел.
Не рассказывай.
И сказала, Кинкас и Яновская, впервые 2 эти фамилии объединились. Подойдите, пожалуйста, сюда. Отвел нас в сторонку и спросил, вы к кому хотите поступать?
Не рассказывай дальше, потому что будет понятно, кто это был. И велел нам пойти в приемную комиссию и написать, к кому мы хотим поступать. Но мы оба...
Вы же знаете, к кому велел? Естественно, раз он вышел, значит, и говорит... Вы к кому? Мы же не скажем, не к тебе. Тем более, что...
Ну ладно.
Да. Не к тебе. Мы говорим...
Это не он сам вышел.
Или он сам, неважно, его помощник.
И мы оба тогда...
Значит, и мы ничего не написали, но сказали...
Это ответили на вопрос.
Ответили на вопрос, тем не менее.
Потому что
это был чистейший воды шантаж.
Это было первое, с чем мы столкнулись... Идя в театр.
Это было то, что нас объединило, и первое, с чем мы заходили в театр.
Я помню, как мы сидели на винтовой лестнице,
и
прятались.
Мы ушли на винтовую лестницу подальше от людей, сидели на холодной ступеньке.
Я помню, я кулаком стучала по этой лестнице сидела.
Или я. Это уже история
Теперь трудно помнить, кто из нас стучал кулаком.
и просто матом привели, обещали, какие мерзавцы, какие мерзавцы. То есть, собственно, так сказать, ну, так сказать, такой взгляд наших нас, детей, собственно, сразу толкнули в момент. Это был чистейший воды шантаж.
Это было первое, с чем мы столкнулись, идя в театр.
Это было то, что нас объединило, или первое, с чем мы
столкнулись. Я помню, как мы сидели на винтовой лестнице, прятались.
Да, мы ушли, не прятались, мы ушли на винтовую лестницу подальше от руки, сидели на какой-то ступеньке.
Ну, я помню, я кулаком стучала по этой лестнице сидел.
Или я. Это уже история.
Теперь трудно помнить, кто из нас стучал кулаком.
И просто матом крыли обещали, какие мерзавцы, какие мерзавцы. То есть, собственно, так сказать, ну, так сказать, такой взгляд наших детей, собственно, сразу толкнули в момент шантажа.
Ну, это был не шантаж, это было такое взрослое, наглое.
Это, ну как, это
ну какой шантаж? Что, мы тебя иначе не примем? Нет же,
нет,
не
ну,
было
нет,
этого.
Ну как, было ясно, почему.
Что значит не примем? Ну так было понятно, что тогда...
Ничего не было ясно. Ничего не было ясно. Нет, именно ничего не было. Мы-то сейчас все понимаем, а тогда мы ничего не понимали. Нам лишь бы было поступить.
А другой педагог подослал своих бывших учеников, которые сказали, напишите, что к нему, иначе вас вообще не примут, он один вас защищает. Это тоже.
И так далее, понимаете.
Но и потом... мы удержались каким-то чудом, не написали ничего, но когда нас спросили,
да вы все-таки
прямую на коротко,
да, значит, значит, последнюю красивую историю на тему нашего знакомства, значит, я вам расскажу. Значит, все это, значит, этот день, не следующий, я уже не помню, экзамен, собственно, в общем, тогда, когда решилась наша судьба. И мы поступили, то есть объявили нам, глубокой ночью, объявили нам, что мы
имели,
прошли. Так как-то случилось, что мы вместе с Гетой пошли, значит, из института Гитлера по фонтанку, вместе, продолжая обсуждать. Как
кто мерзавец? Так что здорово.
Нет, как это замечательно, что нас приняли. Как это какие-то, так сказать, сразу планы, как это все будет. Про искусство, про искусство, про искусство, про театр, про артистов, про драматургов, про авангард, про левизну, про Пикассо, про третий этаж Эрмитажа. Она была постоянным посетителем третьего.
Если меня надо было найти в Ленинграде, то знали, в какой день, и там обязательно.
Это надо только помнить, что это, конечно, какие годы были.
Это конец 50-х.
Да. Да. Значит, про все это шли, возбужденно говорили. Я проводил ее до дому. Оказалось, что это по фонтанке на углу возле БДТ.
Она живет возле БДТ.
Возле БДТ. Я провинциальный мальчик, приехал в Ленинград. И вот, значит, возле БДТ. Значит, она пригласила к себе в гости. Значит,
было часа два ночи.
Было 2 часа ночи. Значит, пить чай и продолжать говорить об искусстве. И, значит, это была коммунальная чудовищная ленинградская квартира. И из коридора была сооружена коммунальная кухня. То есть длинная такая кишка. И, значит, и белые ночи уже. И, значит, и разговоры, разговоры. И на каком-то часу ночи...
Ты что, Кама, совсем обалдел? Почему я тебя пригласила? Потому что, когда мы подошли к моему дому, началась гроза. Ты это забыл?
Я думал, что потом гроза была.
Нет, гроза началась именно тогда. Гроза длится по сей день.
По сей день,
началась гроза.
Да. Началась гроза. Надо было зайти. Может быть и так. Может, девушка бы и не предложила. Значит, столь сомнительно.
Что сомнительно?
Да.
Значит, маму с папой,
да. Значит, вот слушайте дальше. Значит, в этот коридор. И вот когда на каком-то часу белые ночи, после грозы, значит, этих немыслимых разговоров об искусстве, самом высоком, самом авангардном, левом, о политике, о чем-то неизвестно, значит...
В пять утра,
значит, девушка перестала что-либо понимать из того, что ее партнер говорил, ее новый друг, однокурсник и, как называется, соратник. Значит, почему? Потому что, значит, после всех этих волнений, мучений, восторгов, после белой ночи, грозы и так далее, человек заговорил на чистейшем литовском языке, не заметил.
Я ничего не понимала, он сидел и говорил по-литовски, я думала, что я свихнусь.
5 утра.
Тогда она сказала, молодой человек, может быть, пойдете приляжете.
Сейчас я пойду с мамой поговорю.
Я пойду с мамой. Молодой человек понял, что это неприлично, нехорошо. Он воспитанный молодой человек из литовской еврейской семьи, интеллигентный. Нет, ни в коем случае. Да нет, нет, пожалуйста, ну куда же вы поденетесь? Ну уже утро.
Ну еще не
транспорт
утро,
еще не идет, утра. Да, транспорт не идет и так далее. Ну ладно, сказал молодой человек, предполагая, что так как у него самого дома в Вильнюсе 5 комнат, ну да, 4 были квартиры. Значит, он предполагал, что найдется какая-нибудь комната, где он действительно приляжет. Он не предполагал, что это коммунальная квартира. Что девушка живет в одной комнате с папой и с мамой. И что он будет четвертым, который будет спать в этой комнате.
А папы в этот день не было.
Может быть, и не
было. Ну, не было папы, не была только мама.
Да. И вот, значит, в эту комнату одну, где спала, значит, мама, и дочь, естественно, перебралась к ней, потому что был еще только один диван. Значит, было предложено ее этому молодому
было
человеку.
Было постелено молодому человеку.
Да. Молодой человек говорит, не надо, не надо, я просто так.
И в темноте этой комнаты рассталось два женских голоса, один молодой, второй, нет, да снимите брюки, нет, ни за что, отвечал молодой мужской голос.
Чтобы завершить всю эту картину, потому что где-то перескочил вот один нюанс в нашей биографии.
А, да.
Когда, значит, две женщины пошли договариваться, что мужчина будет спать в этой комнате, молодой человек, значит, который только что говорил по-литовски,
остался
в этом длинном коридоре в кухне. Значит, белая ночь, и гроза утихла.
И разговоры о левом искусстве
кончились. И возникла тихая-тихая пауза абсолютно. С одного конца в другой конец этого коридора, значит, из угла вышла огромная крыса. Длинным коридором спокойно мимо этого молодого человека прошла. Должен вам сказать, что молодой человек впервые в жизни видел крысу.
А я не видела никогда. Он единственный, кто видел в этой квартире
крысу. А теперь
крысу.
Сделаем маленькое такое, значит,
ничего?
Бросок к началу рассказа.
Ой, сейчас.
Единственный раз, когда молодой человек мог видеть, то есть он видел, но не помнил, значит, крысу, это в гетто. Когда он, значит, потому что жирота была чудовищная, он постоянно болел животом и кричал по ночам. И не давал спать не только своему семейству, но и нескольким семействам, которые ютились в этой комнате. А эти люди работали очень тяжело днем и не могли спать по ночам, потому что ребенок спал. И отец молодой уносил этого ребенка в погреб и оставлял его там кричать. И как рассказывал отец, однажды он пришел и увидел крысу, которая грызла ухо ребенка. Вот он.
Переброс
назад. Рассказывай дальше, я пойду отдохнуть.
Ничего не могу рассказать, я понятия не имела. О чем ты? Сядь, пожалуйста. Что значит? Закончили институт. Все, поженившись?
Да.
Вот уже не достаю сектарный курс. И уехали в Красноярск?
Нет. Вот это рассказывай.
Ну, Кама, ну отца. Кама.
Как люди купили?
Еще ответ выйти.
А? Нет, это не просто утомился.
Ну, рассказывает он, конечно, классно.
Он прекрасно рассказывает. А эти байки, которые он рассказывает, которые я знаю наизусть, ну, каждый раз интересно. Особенно все, что касается вот этого раннего детства, ужаса. Нет, это он рассказал маленькую часть. А когда мы кончили институт, дело в том же, когда он собирался поступать, то он попросил в Литве республиканского места, боясь, что он не поступит, ничего. Ему ответили в Литве, что вы не коренной литовской национальности, поэтому место не положено. А когда мы кончали институт, да. О. Извините, ради бога. То ни с того ни с сего Литва, которая прослышала уже об этом студенте, заявила, верните наши национальные кадры. А также у него жена режиссер, то давайте нам обоих. И тут у нас взыграло ретивое по поводу первого заявления. Ну и не только по поводу первого заявления, потому что и с
сил казалось очень много, и возможностей казалось очень много впереди людей. Планы были настолько широкие, что вдруг уезжать из Ленинграда, который нам казалось диким, нелепым. И мы отказались от распределения. Литва пожаловалась Министерству культуры СССР, что ей не возвращают кадры. И несколько лет после этого наши дела никак не могли найти. Оказалось, что они лежат в Министерстве культуры СССР, а мы были два режиссера, которые даже не существовали в природе, потому что РСФСР не имела бумаг, а в Литву мы так и не поехали. И все началось с того, что я ставила дипломный спектакль в Ленинграде в театре Рубинштейна. Он ставил дипломный спектакль в Риге в театре драмы. А в Красноярск мы поехали только года через... Через сколько там мы поехали в Красноярск? Года через 2-3 после окончания.
Через не 2-3, а это было... Да, через 3 года.
Через 3 года мы поехали в Красноярск после окончания. Но уже до Красноярска стало понятно, что будет совсем не просто. Уже до этого стало это понятно.
А, собственно, понимаете, что еще стало понятно, что будет не очень просто? Как-то неправильно рассказываешь. Дело в том, что какое-то такое было у нас странное ощущение, вот точно, что не должно быть очень просто. Не то, что очень, а просто.
Понимаете, тут есть одна вещь.
У нас было ощущение, что как, все художники страдали, и мы должны тоже. Что те, у кого просто, те конъюнктурщики, те, в общем, делают всякую погонь, а мы нет.
А у меня было несколько другое. И о чем я тебе говорила несколько дней назад, и не дурочкой была, о чем я говорила, можете дурочкой была, о чем я говорила несколько дней назад, когда вот все время говорят про прошлое, про прошлое, про прошлое. У меня нет ощущения, не было тогда, вернее, сейчас оно появилось. У меня тогда не было ощущения, что происходит что-нибудь неестественное. Вообще не было ощущения, что что-то неестественное. Поэтому, когда вокруг возмущались, что-то говорили, то... Оно как-то пролетало мимо меня, потому что у меня было ощущение, что ну все нормально.
У нас было ощущение, поймите, у нас было ощущение, надо тоже помнить время, у нас было ощущение естественное, что подлецы работают, а хорошие люди, такие как мы, талантливые и искренние и так далее, естественно сидят так, как мы. И поэтому это было, как сказать, это было естественно и было,
было
нормально.
Много.
Таких было много. И это было естественно и нормально. И даже как бы не то, что сказать, нет, не то, что мы там гордились этим. Нет, но это было на естественном...
Это было естественное состояние тела, естественное состояние души.
При том, что это
не
было...
Нет,
при том, что это было и мучительно, да. Потому что иссякали творческие силы, потому что мы пользовались ими не так, как, не в той полноте, как возможно. Потому что ведь самое смешное, вот я вам сейчас скажу. Когда я поставил спектакль «Пять углов» и «Вагончик», спектакль, который в Москве так сильно нашумели, который, так сказать, потрясли отчасти театральные основы, что такое, откуда это, что это такое? Мы с Гетой в течение, после этого, в течение нескольких лет задавали себе вопросы. Никак не могли понять, а что, собственно, чем они так понравились, эти два спектакля? Потому что я делал до этого в течение 15 лет ничуть не хуже спектакли, а даже в чем-то более интересные.
Более острые, смелые, неожиданные художественные, более неожиданные.
Это было, так сказать, да, абсолютно, так сказать, это были совсем, так сказать, ну, как нам казалось, я думаю, так оно и было, открытиями театральными.
Не было.
А эти два спектакля были
вот
просто...
Эти не были, а те были.
Да, эти не были театральными открытиями, а те были театральными открытиями. Эти два спектакля были, как бы сказать, ну, одними из спектаклей.
Вот
то
же самое происходит сейчас.
Вот то же самое,
когда говорят что-нибудь, то я дико изумляюсь, отношу это за счет Булгакова, за счет еще чего-то. Потому что я все это делала.
В том-то и дело.
Много лет. Я это делала в Пскове, когда делала Вампилова. Я это делала в Красноярске, другое, острее. Острее, интереснее, неожиданнее, сотворившее чудо и в «Женитве Фигаро», в «Плутнях с Капена», да в «Женитве Фигаро».
Мы-то прекрасно знаем, что в этом спектакле, во-первых, это один из спектаклей. Во-вторых, мы прекрасно знаем, из каких составных частей Он состоит, этот спектакль.
Это все было на протяжении
всех. Это сотворившее чудо, это плоть Нископена, это женитьба Фигаро, это вкус меда, это все соединилось и влилось это. Но все это было.
Но это вы знаете, они-то этого не знают.
Так болваны. Болваны.
Ну почему болваны?
Потому
есть некоторые, которые видели, не знают, и сейчас говорят об этом. Вот как Калиш, который видел, например, моих спектаклей больше, чем кто-нибудь другой. Он видел и Красноярский,
и Лена Левикова, и Маша Седых, Лира Мягкого.
Да, которые видели и которые знают, что это абсолютно естественно в ряду того.
Это
в ряду того.
И совсем, и совсем не обязательно это, так сказать, какая-то вспышка. Мало того, может быть, это даже совсем не является пиком.
Не будем считать это.
Вот. Понимаете, какая штука? Это просто. Но!
Вот от этого болит. Если болит по-настоящему, вот что болит? Болит
что? То оказалось, что скажем,
то...
25 или 30 спектаклей...
Никто не знает.
Не то, что не знает.
Нет,
их,
не в этом
они
дело.
Как бы, так получилось, как бы мертворожденные дети. То есть они родились...
Даже не совсем и... в этом дело. Потому что те спектакли, в которых было так... и которые до сих пор вспоминаются целые куски, которыми ты до сих пор живешь, и которые до сих пор...
живут те, кто их
видели. И которые до сих пор, как ну, какие-то куски тебя, живые куски тебя, хотя они прошли, ну, кто-то, что-то из них прошло, но вкус меда, который прошел в Ленинграде около 700 раз. Он прошел около 700 раз и был запрещен к использованию в печати. О нем ничего нет. И масса серьезной критики, которая не считала нужным это даже смотреть, ну что там идет в театре на Рубинштейна. Вы понимаете, и эти целые куски, шматы твоей жизни, оказывается, что ты опять начинаешь, и вот эта твоя боль, биография. Артисты, с которыми работают, до сих пор говорят, давайте повторим «Женитьбу Фигаро». Давай, ну повторять это мертво, это невозможно. Но когда вдруг слышишь разговоры, обсуждают вампилов не открытый автор. Ты помнишь какие-то вещи, о которых они сейчас обсуждают, ну которые были. Которые были все в 73-м году. Это все было.
Когда, значит, сегодня...
Вот где больно.
Когда сегодня, не вся цель, когда сегодня кто-то говорит, что... Представляете, как замечательно придумал, как его, кинорежиссер, Панфилов,
да.
Гамлет в Гамлете, что Гамлет, что Клавдий
одного возраста
Гамлет. С Гамлетом.
У Гинкаса был поставлен спектакль в Красноярске, Гамлет, в 72-м
первом.
И первом году, где были молодой мальчик Гамлет и молодой мальчик Клавдий, которые были друзьями, приятелями ближайшими. И однокашниками, когда же было вынесено в программку, однокашники по Виттенбергскому университету, но каждый шел по какому-то своему пути. И где была не очень молодая женщина, мама Гамлета, которая становилась женой Клавдия. Это все было!
А что вы удивляетесь?
Нет, мы удивляемся, это
мы
не удивляемся, это
говорим...
еще вот где боль, а не там.
Мы смотрим «Пять вечеров», а выясняется, что это тоже было. Было у Германа, чего никто не видел. И
так
все
вот,
решили, что
боль,
ах, Михаил,
боль
да?
есть только здесь. Боль Понятно. Только в этом. Не в том, что там хотелось, может быть, когда-нибудь и одеваться. Не в этом. Не в том, что, может быть, хотелось нормально, легче жить. Не в том, что нравились какие-нибудь колечки, которые ты не имела возможности носить и считала, что это тебе все не нравится. И не в том даже, что возникали перерывы в работе, потому что перерывов, по сути дела, не было, и это благодаря тому, что нас двое.
А вот теперь...
И это благодаря тому, что нас двое, потому что на этой самой кухне все это время продолжалась работа. На этой кухне, в этой сначала 6-метровой комнате, потом 17. Там все время продолжалась эта работа, и ну, не было ощущения вот так вот ям, провалов. Нам, конечно, помогло то, что мы двое, и то, что когда он выпускал спектакль, у меня было ощущение, что я его выпускаю, когда я выпускала спектакль, у него было ощущение, что он его выпускает. Поэтому вот тут все-таки наши спектакли еще можно помножить на два, потому что каждый проживал путь другого внутри, и это помогало жить. И не тут, но боль там, где вот эти ушедшие дети, с которыми почти никто не знаком.
Значит, про колечки. Это колечко. Хорошее колечко, правда, красивое колечко. Значит, мы говорили про мусорных мальчиков, да? Это пуговицы. Пуговица.
Мусорная
пуговица. Серебряная, правда? Мусорная пуговица.
Не знаю.
Серебряная пуговица, значит, от какого-то одежды, какого-то облачения. Вот. Вот это что такое?
Не надо.
Вот что это
ну,
такое?
Не знаете, надо.
Вот
ну, какой ты нахал.
Вот что это такое?
Ну, как ты не знаешь?
Это очень элегантно.
Это пижама.
Это китайская пижама. Помните, Китай был модно, так сказать, тут китайский, не модно, а мы в Китае в 50-е годы получали китайские, ну, продавались китайские вещи. Помните это или вы не помните этого? Ну как, вы плащи китайские.
Я китайские. Да.
Вот китайская, это китайская пижама 50-х годов. Китайская пижама, которая лежала. Сделали юбочку. Все продолжается, все то же самое.
Вы молодцы.
Вот. Вот. Вот это что? Это подарок.
Это актриса себя это сняла, актриса. Да.
Вот это что такое?
Ну что ты хочешь от
это
меня?
Это подарок другой актрисе. Вот. Это значит...
Долго будешь меня дергать?
Тихо, спокойно, Маша. Значит, теперь, значит, на другую тему. Значит, где-то неблагодарная свинья.
Да. За что?
Ну, потому что вот я вот... про нее говорю, она про меня ничего.
Говорит, когда вы выходите.
А?
Говорит, когда вы выходите.
Ну, значит, я еще раз говорю. Значит, она вот вам сейчас, я уйду, она вам расскажет о том, чему...
Чему ты меня научил?
Чему научил? Правильный смысл. Чем она мне обязана?
Ой, Кама, я даже не могу этого сказать всего, вот. Чем я тебя обязана.
А потом...
Нет, Кама,
чтобы очередность была правильная. Расскажу.
Нет, я не знаю. Нет, Кама, сядь, пожалуйста, на место.
А почему такое имя, Кама?
Ну, скажи, что такое имя.
Кама – это древнееврейское имя.
Ну, Калман – древнееврейское.
Калман – древнееврейское имя. Мой дедушка был Калман.
А так как он был очень маленький еще, когда родился, то его назвали сокращенно.
Ну, Кама.
А вы...
Почему гетто?
Нет,
вот теперь
Кама, Кама, сядь, пожалуйста. Сядь, ну, Кама, сядь, пожалуйста. Ну, сядь, пожалуйста. Ну, что ты мечешься? Ну, перестань.
Ты металась и мне мешала гораздо
больше.
Ну,
я, Кама, ну, я же не могла, я металась.
Так, докладывай.
И так и мне и не рассказали, что вы уехали в Красноярск. В штат туда?
Нет, я уехал руководить театром.
Каким?
Красноярским тюзом. Значит, был в свое время... Был знаменитый красноярский тюз. Да. Значит, который, значит, Штагбанк и Афарков. Значит, и вот, так сказать, историю замечательную начали. После этого работал еще один режиссер. И это тоже был интересный период красноярского тюза. А потом приехали мы с Гетой. И
начало
это был... Сначала я, потом ты. И это был тоже интересный и последний...
Из
замечательных периодов этого театра.
Вас позвали, вы бросили Ленинград?
А что значит бросили? Мы неделю работали.
Ну, конечно. Конечно.
Мы бросили нашего мальчика, мою маму.
Да, ему было 9 месяцев.
Поехали.
И поехали туда работать. Поехали туда работать. Значит, причем, значит, я поехал туда, значит, очень солидно руководить этим театром. А жену, естественно, не взял, потому что Товстоногов сказал, категорически не бери. Значит, нельзя вместе с женой работать. Значит, что я и сделал. Я поехал и стал руководить театром без меня. Но через несколько месяцев я ее вызвал, и она стала ставить спектакль. И она... Поставила лучшие спектакли Красноярского.
Ну, не ври, пожалуйста. Значит, а Гамлет твой?
И другие.
Ну, я другие сейчас скажу.
Да, значит, спектакли, которые... Потрясающие действительно спектакли. Значит, которые имели успех огромный. Вот. И она, конечно, стала не то что со-руководителем. А, несомненно.
Ну, неправда это, Кама, ну, неправда. Ты руководил театром, а я по-женски занималась труппой. Нет, вот ее так вот жизнью. А все
все. Ну, но бы, там он, у него впервые...
Как бы смягчало, так сказать, отношения. Скажем так. Значит, вот знаешь что, Маша?
Там у него впервые стал, он узнал, что такое головная боль. И там он начал сидеть. Висеть позже.
Будем считать так.
Ой, был
теперь,
такой
Маша, вот теперь вот тогда. Давай-ка, только хорошо расскажи. Вот.
Что расскажи?
Расскажи, как ты умеешь, расскажи, пожалуйста, что такое Красноярск. Это очень важно.
Для нас это очень важно.
И очень страшный, вот жанр такой будет, вашего повествования, страшный период нашей жизни. При этом, что он, как нам казалось, самый лучший период, самый счастливый период нашей жизни. Вот доложим.
Часто до сих пор так кажется.
Сколько лет вы там прожили?
Два.
Всего?
Два сезона.
Но то, что называется два за год.
Год за пять. Потому что...
Простите, нас не так, кто спрашивает?
Доложу. На Красноярске средний возраст трубки то ли 22, то ли 23 года. Это прекрасно, но это все были дети, которые уехали из Ленинграда, из Москвы, немножко из Киева. И все жили там на чемоданах и только ради того, чтобы заниматься искусством. Мы жили в основном в цирковой гостинице, часть трубки. И другая часть труппы через пустырь в общежитии. Вот была наша труппа. Там почти не было почти никого из людей, которые были в Красноярске и кинулись квартиры. А если квартиры вдруг давались кому-нибудь из нас, то когда уезжали, то они просто бросались. Никому даже не приходило в голову, что их можно менять, улучшать себе площадь. Это прекрасно, когда такая молодая труппа, но это невероятно сложно по взаимоотношениям с труппой. Эти, да, простите, и поэтому, так как все эти дети жили на чемоданах и чувствовали это как перекладные для будущей жизни, мы работали там, ну, я не могу сказать 24 часа в сутки, но то, что 19, это точно. Мы утром уходили на репетицию, мы репетировали, возвращались к себе в гостиницу, у нас было прекрасное жилье впервые в жизни, это была гостиница. Где у нас двоих были две комнаты в нашем номере, кухня и посуда. Мы входили, ставили на эту электрическую плиту кофеварку, и ровно через 5 минут в номер, в дверь раздавался стук. Это приходил кто-нибудь из артистов с вопросом по поводу репетиции. Постепенно, на протяжении получаса, стекались все остальные. И продолжалась репетиция с бесконечным кофе. После Красноярска мы несколько лет не могли пить кофе, потому что мы ничего не ели и целыми днями пили кофе. Все, вот это вот было наше существование. И когда они приходили, то мы продолжали эту репетицию, потом мы спохватывали, что уже пора идти на вечернюю репетицию или на спектакль, и все вместе выходили и отправлялись туда. Когда мы отправлялись туда, то этот путь... 20 минут пути или 25, я не помню, от гостиницы, который помнит каждый, кто работал в Красноярске, который потряс меня в первый день, к которому я потом привыкла, и который я вспоминаю. Мы шли, выходили из гостиницы и шли в театр по такой прямой какой-то дороге, параллельно улице под названием улица имени газеты «Красноярский рабочий».
И называлась
она улица Красраба. И когда мы шли туда, то мы шли мимо длинной... А не подходи ко мне к телефону. Мы шли мимо длинной стены, длинной-длинной. Почти весь наш путь вот был мимо этой длинной, высокой стены. А сверху была колючая проволока над этой стеной. И такие фонари, которые светили. Мы сразу поняли, что это такое. Потом оказалось, что это Красноярский шелковый комбинат. И чтобы не выбрасывали куски шелка через стену, вот это все и затеяно.
Длинная,
белесая, белесая стена, такая страшная.
Белая,
вот это вот, вот это вот ощущение
Красноярска. Километр белой
стены с колючей проволокой сверху.
Вот
и с фонарями над ней. Это и есть наша дорога в театр. И когда я делала.
4 раза в день.
И когда я делала «Плутни» с Капена, то, говоря с артистами, а почему сейчас, в 71-м или в 70-м году, мы вдруг в городе Красноярске, мы нашим театром делаем «Плутни» с Капена,
что я помню, что вот в этом самом первом разговоре с артистами участвовала вот эта белая стена, потому что мы ходим мимо этой белой стены, потому что мы живем в этом городе, где черный снег, а был снег, и вот это...